Давление у Гарика не зашкаливало, и со здоровьем все было в порядке. С настроением дела обстояли хуже. Не потому, что лис по нервам поездил. Это дело обычное. Потому что раскопал он глубоко закопанное. Ежа раскопал. Гарик сидел на продавленном заднем сиденье «Жигуленка». Смотрел в окно и про себя ругался последними словами. Как смог мент это сделать? Недаром говорят, что он лучше сыскарь в Тиходонске. Гарик выругался вслух. Пожилой худощавый водитель с кавказским типом лица и неухоженными усами то и дело поглядывал на него в зеркало заднего обзора и сочувственно качал головой. Теперь он не выдержал.
«Тебе плохо, дорогой, эй? Хочешь, музыку веселую включу?»
«Я тебе, блядь, такую музыку покажу!» Гарик взорвался. Двинул кулаком в спинку водительского сиденья. Жигуль дернулся, притормозил. Сзади раздраженно фафакнули.
«Рули давай, не отвлекайся!»
Еще один выискался, блядь, умный. Теперь испуганный водитель газанул, что было мочи. Машина понеслась вперед, стремительно лавируя в потоке.
«Куда ехать, дорогой? Твое прямо уже заканчивается».
«Крути по центру», — процедил Гарик. «И на дорогу пялься, а не на меня. Вмажешься куда-нибудь, я первый тебе глаз на жопу натяну». В общем, Гарик не зря психовал. Основания были. Это не раздражение уже, не обычная вспышка ярости. Священный гнев, вот что это такое. Или обычный страх, паника. Но в этом Гарик себе никогда бы не признался. Подумаешь, лис его расколоть хотел. На пушку хотел взять, даже какого-то дятла приготовил. Только ничего не вышло, руки коротки. И нет у него на руках ничего. Видеть их с ежом никто не мог, ни одна живая душа. Кроме крыс. Еж мертв, крысы не расскажут. Вроде все правильно, все в порядке. А на самом деле нет, до порядка далеко. И не потому, что тюрьмой пахнет. Нет, доказов у них никаких нет, не будет и быть не может. А потому плохо, что если до пацанов дойдет, то ему обязательно предъяву кинут. Бригады несут, тут крючкотворства всякого нет. И доказательства с подписями и печатями пацанам не нужны. Тут другие доказательства. Чего ради чистодел Ёж оказался в Тиходонске, как раз тогда, когда грохнули валета? Значит, питон не при делах был. И волына, которую Гарик самолично ему в вазу засунул, это подстава? Действительно, зачем хранить дома такую улику? Сбросил бы в Дон и концы в воду. А если не питон, то кто? Кому выгодно было валета убрать? Тут все в Гарика и упирается. А значит, и базару конец. Плохо еще и то, что речпортовские валеты до сих пор помнят, сравнивают их, бывшего бригадира и нынешнего. И сравнение не в пользу Гарика. Валет со своими помягче обходился. Не орал постоянно, в рожу никого не бил. Подарки на дни рождения всегда дарил. Про жен и детей интересовался. Потому-то Макей со Степашкой спокойно бухают, пока он в ментовке на допросе. Потому-то Самоха катается по городу в свое удовольствие. Уважения нет. А Кощей? А Корниловы браты-акробаты? Кто-нибудь из них проявил себя по-настоящему? Кто-нибудь доказал свою преданность ему, Гарику? Хрен с два. Ведь тех отморозков малолетних так и не нашли, не вычислили. Только изображали рвение, зыркало и пялили. Валета они любили, старались для него. А с Гариком, значит, просто вид делают. Отрабатывают номера, да и все. Значит, такси нарезало круг за кругом по центру города. Водила испуганно поглядывал в зеркальце, но молчал. Он уже не рад был, что взял такого пассажира.
«Бар три сестры знаешь?» — спросил Гарик. «Давай туда».
«Сделаем, командир». Значит, надо разгонять всю старую гвардию. Степашка с Макеем второй раз подставились. С них и начать. Да Самоху заодно выгнать. А потом остальных, кто валета хорошо знал. А новых набрать, по шерсти погладить. Оклады, тачки приличные, премии, чтобы ему лично были обязаны. Чтобы лично его ценили. А валет для них никто. Они его не видели, не помнили. И как звать, не знают. Тогда, если пойдет накат из прошлого, польются помои всякие. Никто ворошить эту грязь не станет. Правда, один человек станет. Ванька Боцман. Хотя тоже не факт. Он за отца питона грохнул. Срок отволок. А теперь должен признаться сам себе, что все это зря? Не поверит Ванька в новый поворот. А если и поверит... С одним человеком проще разбираться, чем с целой бригадой.
«Приехали, командир!»
— почтительно доложил водитель, останавливаясь напротив краснокирпичного дома в стиле русский модерн, фасад которого украшала неоновая вывеска. «Три сестры. Стриптиз-бар». Перед входом стояли три подтянутых, хищных, похожих на ухоженных доберманов, крепкоплечих парня в черных костюмах. «Видишь, какие должны быть охранники», — наставительно сказал Гарик. «Не то что мои охламоны». Водила втянул голову в плечи и ничего не ответил. Гарик въехал, что за рулем не Самоха и не Степашка, однако не смутился. Сидящий за рулем существо неодушевленное. Пусть слушает, да сопит в две дырочки.
«Ладно, держи. Сдачи не надо».
Жестом Рокфеллера он протянул мятую сотню. Это было раз в пять меньше, чем он накрутил по центру. Но усатый возражать не стал. Напротив, сказал спасибо. Гарик вылез из машины и перешел улицу. Его здесь хорошо знали.
«Добрый вечер, Николай Николаевич».
Парни в черных костюмах почтительно раскланивались и улыбались. Гарик задержался возле одного с бейджиком «Евгений». Взял его за пуговицу, дружески улыбнулся, чтобы прогнать обычное пугающее выражение. Для этого ему пришлось сделать над собой усилие. И то получилось не очень хорошо.
«Хорошая работа нужна? Тебе сколько здесь платят?»
20 тысяч в месяц. Иногда премии бывают», — растерянно проговорил тот.
«Будешь меня возить и охранять. Хорошая машина, почет и уважение. Оклад $3000 плюс бонусы. Что скажешь, Женя?»
Коллеги Евгения внимательно прислушивались к разговору.
«Ну, я не знаю, как-то не думал. Хотя у нас и платят нерегулярные, и сокращения намечаются».
«Вот и подумай», — веско сказал Гарик. «Надумаешь, сегодня и приступишь».
Он осмотрел остальных двух охранников. Они казались весьма заинтересованными.
«И вы подумайте, условия те же. И товарищи поспрашивайте. У меня сейчас набор новых сотрудников. Ну а надо будет конкурс выдержать».
Гарик вошел в распахнутую дверь. За спиной охранники оживленно обсуждали неожиданное и щедрое предложение. В просторном вестибюле царил красноватый сумрак. Пряно пахло духами и сигарами. Молодой, нарядный, как артист, гардеробщик выскочил за своего барьера, согнулся в поклоне и благоговейно принял барски протянутый пиджак. Это был прикол Гарика. Он нарочно раздевался до рубахи, показывая, что пришел к себе домой.
«Тяжелый», — приятно улыбаясь, отметил гардеробщик. «Ключи, наверное?»
«Ах, да, забыл».
Гарик извлек из внутреннего кармана ПМ. Привычно сунул за пояс, прикрыл, выпростанный из-под ремня рубахой. Гардеробщик-артист напрягся и отвел глаза.
«Точно, ключи!»
Гарик усмехнулся своей обычной пугающей улыбкой и прошел в полутемный зал, где заняты были только 4 столика. Еще рано. Чувственная музыка, пропитанный табаком и эротикой воздух. В ярко освещенном круге у шеста, одетые в красные ниточки и огромные прозрачные платформы с высоченными каблуками, работали девочки. Надя Ромашка и незнакомая китаянка изображали страстную межрасовую приязнь. Ромашка узнала его, оскалила мелкие зубки. Появился администратор. Проводил Гарика за его любимый стол в темном углу, из которого хорошо виден весь зал. Рысью подбежал официант с бутылкой тиходонца и тонко напластанным на тарелке золотистым балыком.
«Извольтесь, Николай Николаевич».
Привычное уважительное отношение и расслабляющая обстановка подействовали. Он почти успокоился. В конце концов, нерешаемых проблем нет. Если, конечно, есть бабло, пушки и связи. И путь он наметил правильный. Радикально обновить кадры. Пустить свежую кровь. И работать по-новому. Вот как Каскет. И вообще, почему бы не сойтись с Каскетом поближе? Что он лично ему плохого сделал? Да ничего. Каскету поддержка местных нужна. А ему связи с московскими ворами тоже не помешают. И потом... Им на двоих денег в Тиходонске хватит, а остальные пусть сами о себе заботятся. Неожиданная мысль понравилась. Гарик со вкусом опрокинул в себя рюмку водки, с удовольствием закусил. Обвел глазами зал. Бар «Три сестры» открыли совсем недавно 2 молодых москвича. Под крышей Каскета, разумеется. Зал уютный, современный. Хорошие тёлки, качественная жратва, дорогое пойло. Модный музон, все такое. Европа, одним словом. У стойки и возле сцены дежурили 4 парней, в форменных черных костюмах с яркими бейджиками на груди, мода последнего времени, фильтровали взглядами зал. Время от времени перебрасывались парой фраз с администратором по скрытой рации. Гарик хотел себе таких же, спортивных, трезвых, молодых, для которых что валет, что питон, что еж, что лис, что тибетский лама, все едино. Только хозяин и больше никто. Парням с бейджиками подошел Евгений. Они, склонив головы, зашептались. несколько раз вроде незаметно посмотрев на бригадира Ричпортовских. Потом Евгений направился к его столику, почтительно замер в метре, склонил голову.
«Мы согласны, Николай Николаевич», — доложил он. «И другие ребята, думаю, согласятся. Только про характер работы беспокоиться».
«Не парьтесь, разберемся. У меня разная работа есть для разных людей».
Гарик достал телефон, набрал номер Самохи.
«И оплачивается она по-разному. За самую серьезную пацаны дерутся. Да не каждого я допускаю. Но у вас самая простая работа будет. Для начала. Пока сами не захотите». «Самоха?» — сказал он в трубку. «Подгони машину в Три сестры. Прямо сейчас. Там на входе парень Евгений. Отдашь ему ключи, оставишь машину. А ты иди куда хочешь. Нет, не понадобишься. Все».
Он отключился и полез в задний карман. Вынул денежную котлету, отсчитал 10 100-долларовых бумажек. Протянул.
«Это аванс. Сегодня повезешь меня домой. Все ясно?»
«Ясно». Евгений вытер вспотевший лоб. Никогда еще его жизнь не изменялась так стремительно.
«Ну и хорошо. Иди встречай Точилу. Линкольн-навигатор, 008».
«Есть».
Новый шофер-телохранитель молодцевато развернулся и направился к выходу. Он по всем статьям превосходил Самоху, Макея и Степашку вместе взятых. Гарик с удовольствием выпил две рюмки подряд. Его план начал так быстро реализовываться, что он испытывал полное удовлетворение. Подозвав официанта, заказал хорошо прожаренный стейк и соленье под водочку. Какой-то парень, уверенный босяцкой походкой, проплыл в полумраке мимо. В его облике было что-то знакомое. Гарик напрягся. Похоже, это Ванька Боцман. Легок на помине. Говорят, босой взял его под свое дряхлое крыло. В охрану, рядовым бойцом. Оба дураки. Ванька дурак, что на низкую должность согласился. Хотя авторитет себе заработал. Мог бы собственную бригаду собрать. А босой дурак. Потому что просто дурак. Но настроение испортилось. Гарик любил расслабиться в трех сестрах, поглазеть на Ромашкину задницу, на Левтинину грудь, по настроению подержаться за то и другое. Ну и просто нравилось ему здесь. Вот только встречаться с сыном Валета Гарик не хотел. Не потому, что боялся, еще чего. Гарик никого не боится. Ни Боцмана, ни Басова, ни Лиса, ни Каскета. В гробу он их всех видал. Просто не хочет. Скажем так, Ванькина рожа портит ему приятный вечер. Хотя вины никакой он перед ним не чувствует. Духовность его ни в грош не ставит и вообще с удовольствием отправил бы его вслед за папашей. Интересно, с кем он здесь? Гарик повернул голову, всмотрелся. Боцман сидел прямо у подиума в компании двух гориллоподобных существ. Горилл этих он знал. Это Болик и Лёлик. Стероидные дебилы, близнецы, их ни с кем в Тиходонске не спутаешь. Странно, что Боцман крутится в их компании. Да и выглядит он как-то непривычно. Погрузнел, что ли, раздался вширь. Но главное не это. Главное, что Боцман пялился на Гарика. По крайней мере, так тому показалось. И пялился довольно нахально, с вызовом. А что если... В голову пришла столь неожиданная мысль, что он даже на миг протрезвел. В Тиходонское болото сейчас кинули большой камень, взбаламутили спокойную поверхность, лягушки брызнули по камышам, притаились, даже квакать стали потише. Ждут, что дальше будет. Антон их в кучу собирает, они не собираются. Только передел в городе все равно будет, и никакая война местным не поможет. Каскет все равно вверх возьмет. Вот и надо сейчас к нему перекинуться. Первым, пока другие не опомнились. В это время заиграла восточная тема. На подиум вышла Алевтина с красными кисточками на сосках. Ее коронный номер. Гарик поднял руку и сказал подбежавшему официанту. «Пусть Алевтина подойдет, я ей приватный танец закажу».
«Сделаем, Николай Николаевич».
Гарик опять налил себе одну за другой две рюмки, выпил. Выпил и третью. В голове приятно шумело, по жилам разлилось приятное тепло. В голове проносились приятные видения. Обнаженное тело Алевтины, ее гладкие ноги, полная упругая грудь. Но приятные мысли сбивались на суровую прозу жизни. Каскет должен обрадоваться такому раскладу. И этим можно воспользоваться. Только как? Да очень просто. Пусть поможет ему, Гарику Ричпортовскому, авторитетному пацану надеть воровскую корону. По трезвянке он бы до такого не додумался. Но сейчас идея показалась вполне реальной. А что? Мало ли в последнее время развелось апельсинов. Апельсин, человек, купивший звание вора в законе. А он, Гарик, не какой-нибудь Фафан, он авторитет, и корона этот авторитет укрепит, возможности расширит. Вот тогда он и возьмет весь город под себя. Алевтина закончила номер, спустилась с подиума и направилась к Гарику. Но у столика дебилов ее схватили за руку, и схватил именно боцман. Кровь ударила в голову. «Ах ты, сука! Совсем рамсы попутал?» Гарик вскочил, опрокинув стул и схватив недопитую бутылку. Быстро направился к наглецам. Девушка тщетно пыталась вырваться. Болик и Лёлик хохотали и щупали ее за разные места.
«Вы что, шелупень паршивая, беспредел творите?»
Страшным, перекрывающим музыку голосом заорал он, нацеливаясь бутылкой в голову боцмана.
«А ну, уберите грабли, козлы!»
Но произошло то, чего Гарик никак не ожидал. Он подошел вплотную, он ясно видел перед собой Болика и Лёлика, у которых рты перепачканы кетчупом и жиром, а в глазах плещется тупая животная радость. Но вместо боцмана там сидел другой парень, тоже из команды Басова. Гарик не помнил, как его звать. Мелкая сошка, как и эти два клоуна. Но это был не боцман, точно не боцман, хоть ты тресни. Гарик остановился перед ними, стоял и смотрел, пытаясь догнать. То ли он обознался, то ли произошло чудо, и боцман испарился, как гласит тот самый закон.
«Эй, кончай зырками сверкать, братан, она ж тебе не жена», — сказал этот парень, и Гарик сразу вспомнил, что звать его Колотуха. «А может, они поженились?» — сказал Болик, и оба дебила заржали. А через секунду заржал и Колотуха, старательно засовывая палец под нижнюю ниточку Алевтины.
Этого оказалось вполне достаточно. Гарик сделал еще полшага и со всей силы ударил Колотуху бутылкой по голове. Зазвенело стекло, голова Колотухи облилась кровью, хотя остатки тиходонца тут же продезинфицировали рану. Он отпустил Алевтину и медленно сполз на пол.
«На кого прете? На речпортовского короля?»
Гарик двинул ногой по столу. Зазвенела посуда, полетели на пол приборы.
«Да я всего Тиходонска, король!»
Острым осколком горлышка он ткнул в руку одного из стероидных братцев, кажется, Лёлика. Опять брызнула кровь, тот заревел, вскочил. В невредимой руке щелкнул выкидной нож. Алевтина с визгом убежала. Болик тоже заревел и как танк бросился на обидчика. Гарик отступил, быстро достал свой макар, без предупреждения выстрелил в пол. Брызнули в сторону осколки плитки Версачи. Визг и рев сразу прекратились. Тишина. Только Болик вдруг вскрикнул жалобно. Как раненый заяц запрыгал на одной ноге, завалился на стул. Лёлику явно не хотелось, но он все-таки шагнул вперед со своим ножом. Он держал его по-детски, будто собрался резать шницель на тарелке. Из левой руки обильно течет кровь, рожа трясется, будто он уже обосрался раз 10. Гарик даже оскалился от удовольствия, навел макар в широкую накачанную грудь.
«А ну, брось пику!»
Он бы с удовольствием снова нажал спуск, был бы повод. Но дзынькнула сталь, выкидуха запрыгала по полу. Лёлик присел, закрыв голову руками. Все. Победитель Гарик торжественно возвышался над побежденными. Из-под сведенных бровей хищно блестели маленькие глазки, огромная нижняя челюсть выдвинута вперед. Казалось, еще секунда, и, разрывая одежду, вылезут наружу обросшие шерстью маслы, почернеют губы, вылезут когти и клыки. Гарик Ричпортовский обернется страшным волчиной упырем. В баре вспыхнула паника. Посетители вскочили с мест, шарахнулись к выходу. Девчонки рабочие места не покидали. Напротив, они высыпали на подиум. И Алевтина, и Надя, и Верунчик, и неизвестная китаянка, и какая-то рыжая. Сгрудились возле шеста, обнявшись, как будто иллюстрировали песню «Врагу не сдается наш гордый варяг». Но патриотический смысл сцены портили стриптизерский шест вместо мачты, шнурки вместо одежды, а особенно легкомысленные кисточки, подрагивающие на грудях Алевтины. Доберманы вели себя грамотно, потихоньку оттирали оставшихся людей в сторону черного хода.
«Спрячьте ствол, Николай Николаевич!» — крикнул один из охранников. «Все в порядке!»
Гарик осматривался, оценивая обстановку.
«Теперь в порядке! Теперь все видят, кто здесь главный!»
Постояли, поглазели друг на друга. Гарик неожиданно улыбнулся. Медленно, чтобы охранники видели его руки, сунул макара за пояс. Взял со стола Колотухи уцелевшую бутылку, посмотрел на этикетку, отпил из горлышка. остальное вылил на поверженных противников. «Живите пока, уроды!» — проговорил он, поставив бутылку на место. Утер рот рукавом дорогой рубашки и неспешно пошел к выходу. Он никого не боялся, а потому не оборачивался. И все видели, что Гарик никого не боится. И все же вряд ли кто-то им восхищался.
«Не, ребят, я к нему не пойду», — сказал один из доберманов. «Ни за какие бабки».
Гарик вышел на крыльцо, жадно вдыхая чистый после прокуренного зала воздух. Бледный гардеробщик нес за ним пиджак. На дороге ждал Линкольн-навигатор. Евгений выскочил навстречу и распахнул дверцу.
«Садитесь, пацаны», — предложил Гарик двоим оставшимся. Но те только отрицательно покрутили головами. «А чё, твои кореша передумали?» — спросил он, когда джип тронулся.
Евгений пожал плечами.
«Стрельбы испугались. И вообще, они на другую работу нацелены».
«Чтоб чистенькими оставаться», — издевательски усмехнулся Гарик. «Чтобы все по закону?»
«Ну, типа да».
«А ты чего же?»
Евгений снова пожал плечами.
«У меня свадьба скоро. Хороший ресторан снять хочу. Невесте классное платье, достойное кольцо, свадебное путешествие. И квартиру надо нормальную, чтобы жить прилично».
«Да, тогда ты правильно выбрал», — благодушно сказал Гарик и распорядился. «Давай домой».
«Это куда?»
Он хотел выматерить бестолкового новичка, но вспомнил свой план и сдержался.
«Я покажу, Женя. Рули на набережную. А ребят таких, как ты, подтяни. Ведь многие хотят жить по-человечески».
«Сделаю, Николай Николаевич», — отозвался новый телохранитель. «Я на курсах со многими учился, и многие без работы».
Гарик довольно кивнул. Евгений все хватал на лету. Он был сообразительней, опрятней и почтительней, чем Самоха. Да и машину вел гораздо уверенней.